социальное служение отделов по вопросам семьи и их взаимодействия, защита жизни, биоэтика. Так называлась одна из секций 18-го направления 23-х международных рождественских чтений, прошедших в январе 2015 года в Москве. Несмотря на сложное название, собравшиеся здесь говорили о простых, окружающих нас в течение всей жизни вещах. О семье, о том, как сделать так, чтобы она не распадалась, чтобы не было абортов и ненужных детей, о том, чтобы мальчики и девочки уже с детства видели себя в роли отцов и матерей. Работу этой секции возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Как сплотить православные семьи вокруг храма и передать опыт предыдущих поколений молодежи? Что происходит с лишними эмбрионами при экстракорпоральном оплодотворении и возможен ли в России законодательный запрет абортов? В течение почти 5 часов эти и другие темы обсуждали в стенах православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Вишняковском переулке.
Что это приятно на рождественное чтение, потому что это является поделением опытом многих епархии, которые, потому что мы люди все разные, и каждый видит свое служение в церкви, послушание, то ли в ином призвании, то ли в социальном служении, то ли в каких-то управлении отделом, они видят каждый своим взглядом. И из этого мы своим опытом мы делимся, и где более такие бывают инициативные такие представители и кадры, то мы принимаем от них большой опыт в дальнейшем, как в служении, как Христовой Церкви.
Пензенским опытом помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и профилактики абортов, поделилась Анна Кузнецова, руководитель фонда «Покров». В июле 2014-го в Пензе на улице Красная Горка наконец открылся кризисный центр, где могут найти временный приют беременные женщины и молодые мамы, которым некуда пойти. У матушки Анны и в Пензе дел всегда много, но все же ради рождественских чтений она каждый год находит неделю в своем плотном графике.
Это, наверное, одно из самых значимых событий для православного человека. А еще если принимаешь участие в общественной жизни и стараешься, ну, реализовываешь по мере сил какие-то проекты вот, по защите семьи и материнства, я думаю, что это совершенно бесценное мероприятие для того, чтобы обменяться опытом, для того, чтобы сверить часы с другими вот, общественными организациями, которые занимаются такими же проектами. И посмотреть, насколько можно что-то сделать новое, посмотреть, каких результатов достигли твои коллеги в других регионах. Это на самом деле очень важно, потому что вот это единение православных людей, духовное единение в том числе, не только обмен опытом, как это может быть на различных форумах. Сейчас площадок для общественной встречи достаточно создается различными органами исполнительной власти, общественными организациями в том числе. И, конечно, объединение именно с православной общественности, я считаю, что на сегодняшний день максимально актуально для нашей России, для того, чтобы православные люди как можно быстрее сумели договориться и определиться с основными целями, задачами. И самое главное, что мы сейчас можем сделать, стать более эффективными вот в своей деятельности, в своей работе.
Владыка Серафим руководил работой именно семейной секции на рождественских чтениях не случайно. Пензенский архипастырь признается, он все больше и больше убеждается, именно семейные ценности – то, на чем должна базироваться государственная политика и церковная проповедь.
Все-таки центральным местом в приходе, в епархии, я думаю, что в церкви, в государстве – это все-таки семья. И работа с семьей, так скажем, развитие этой работы – это, наверное, для нашего приходского духовенства сейчас самая главная задача. Чтобы все-таки приходы состояли не, вот, скажем, из отдельных личностей, а именно из семей, которые входили туда. И поэтому вот я очень, так скажем, живо откликнулся на предложение отца Дмитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по сохранению семьи, поучаствовать в качестве сопредседателя в его именно направлении. Конечно, та секция, которую я возглавлял, она была, ну, довольно-таки специфическая. И если ее первая часть, она была действительно посвящена работе с семьями, то вторая часть, которая вызвала больше, конечно, отзывов, откликов и неоднозначных совершенно, это, конечно, вопрос биоэтики. И это на меня действительно произвело колоссальное впечатление, потому что вся та информация, которую нам дает телевидение, дает средства массовой информации, она, к сожалению, не всегда отражает полностью всю суть, проблемы и, так скажем, минусы всех этих проблем, связанных с ЭКО, суррогатным материнством и прочим. Вот это, конечно, на меня наложило такой, скажем, особый отпечаток. Есть над чем подумать и есть, так скажем, замыслы создать, по крайней мере, в епархии некую программу, в которой бы людям помогали, разъясняли, насколько, так скажем, все это очень плачевно для человеческой души и несоизмеримо хуже того желания появиться, так скажем, родить собственного ребенка. Причем сколько это стоит жизни и, так скажем, возможности жизни для других, да и вообще, насколько это все-таки на моральное, духовное здоровье влияет и матери, и самого этого появившегося ребенка. Поэтому в этом смысле, конечно, мы, к сожалению, над этой темой здесь в епархии очень мало работали.
Митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, один из самых известных в современной России проповедников. И в каждом своем выступлении он не устает говорить именно о сохранении традиционной семьи как непременном условии дальнейшего существования нации и православной церкви.
Тема семейной жизни – это вообще самая главная тема вообще нашего народного бытия. Это если, как один директор одной московской школы 40 лет тому назад сказал одну фразу, я ее запомнил. «Дайте мне воспитанную мать, и я вам дам воспитанное поколение». Ну, он был советский человек, тогда у нас был культ матери, потому что цель государства была вообще отца полностью вывести из семьи, чтобы он работал. Вот. Ну, а мать после работы могла забрать детей, их накормить, и вот вечернюю часть своего участия в воспитании осуществить. Вот. На самом деле, конечно, все зависит от отца и матери. Если они христиане, главная цель их жизни – вот, воспитать христиан. И вот если мы, это главная задача церкви, не только в силу того, что мы русские люди, естественно, очень естественно, любить свой народ, любить свою культуру, любить свою историю, это все очень естественно и правильно. Но вот церковь состоит из людей. А эти люди объединяются в определенном возрасте в семьи. Поэтому в этом смысле можно сказать, что церковь состоит из семьи. Вот. А семья есть домашняя церковь. Домашняя церковь – это клетка большого богочеловеческого организма, который и есть, собственно, церковь. И задача нашей церкви, поставлена самим Христом Богом нашим, это есть вот оздоровление нашей семейной жизни. Поэтому, если вы этому делу послужите от всей души, то, конечно, Господь призрит на ваши труды, их благословит, и хотя надо понимать тоже. Это дело, во-первых, чрезвычайно трудное. Что-то, если можно так выразить, человеческий материал, он будет сопротивляться нашему воздействию чрезвычайно. И не только. Нам будет сопротивляться государство, чиновник, советские антисемейные традиции и само отношение народа. Потому что через однодетность, через аборты, через разводы прошло такое количество населения, что очень трудно человеку признать, раскаяться глубоко в своих вот таких неправильных делах. Так вот, задача чрезвычайно трудная. И еще, она очень неблагодарна. Никто никогда вам за это спасибо не скажет. Но, с другой стороны, получим награду на небесах, в это я твердо верю. Почему? Потому что реализуем дело Божие, которое сказал, во-первых, он сказал, мужчину и женщину сотворил их. Это он сказал. Автор Библии Господь. Потом он сказал еще, нехорошо человеку быть одному, а хорошо быть с женой. И он человека разделил, получилось муж и жена. Так сам Господь лучше. Он же сказал, что семья – домашняя церковь. Это все он сказал. Вот. И он же сказал, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей, что будет отдельная семья, а не будет теща и свекровь, которые по своей малодетности, они вмешиваются в судьбу молодых, учат как надо, хотя их никто, собственно, не знал. Своя семья без вас знает. Но они все лезут. Почему? Ну, потому что русская женщина запрограммирована Богом в среднем на 8 детей. 100 лет назад русская женщина рожала 8 в среднем. 15 и 20 – это была обычная история. Ну, были и бездетные, но вот в среднем получалось 8. Кстати, 8 в среднем. Сейчас 8 – это уникальный случай, а тогда это был средний. Вот. И, конечно, вот огромная вот эта душевная, материнская энергия, огромное любящее материнское сердце обрушивается на одного ребеночка. Ну, конечно, не выдерживает. Мужчина хорошо, если превратится в бабу, это еще полбеды, но он превращается в ребенка, которому остается до 50 лет. Приходят старушки, говорят, вот куда мне сына устроить, вот он у меня дома. Сыну за 50, уже скоро пенсию, он все бедный и не устроен. Вот он то болеет, то это и так далее. У нее было 8, было другая ситуация. Поэтому вот, по возможности, сколько мы успеем за вот наше поколение, а потом надо воспитать тех священников, которые подхватят наше дело, чтобы в каждой епархии, большой и маленькой, у нас был такой вот епархиальный отдел, для священники, вооруженными всем знаниями о семье. И по психологии, и по физиологии, и стратегическое направление, и тактическое, и семейные психологи. Все были вооружены, и семье помогали, помогали. И молодой, и не очень молодой, и старику со старухой, и так далее, и так далее. Тогда церковь будет оздоровлять. А для людей главное – это семейное счастье. Потому что, будь ты хоть академик, хоть генерал, если у тебя в семье плохо, ты несчастный человек. А если у тебя на работе плохо, а ты пришел домой, в счастливую семью, да забей, все нормально. Включил телевизор, чай попил, жена, дети, и все, и завтра опять веселый на работу. Семья – источник земного счастья. Поэтому церковь может осчастливить людей, если научит их семейной жизни.
Праздник Сретения Господня митрополит Пензенский и Нижнеламурский Серафим возглавил богослужение в Покровском архиерейском соборе Пензы. До закрытия в 1931 году в этом храме Сретению был посвящен «Левый предел». В переводе со старославянского «Сретение» означает «встречу». Христиане считают, что это событие многовековой давности символизирует встречу человека с Богом.
Сретение Господне. Весна зимой встречается, сражаются. Весна зимой борются. Вот и на улице снег, жёг пошел, и там и может дождь пойти, может и пойти, солнце будет на улице. Помолиться пришел за всех своих родственников. У меня родственников полно, везде, повсюду родственников полно. И за всех своих родственников пришел помолиться.
Сретение Господне является одним из 12 главных христианских праздников. православную молодежь Пензы на Сретене встречали в Покровском архиерейском соборе. Из бесед со священниками студенты и старшеклассники узнали о тех ценностях, которые несет людям православная церковь. За круглыми столами речь шла о смысле жизни, роли церкви в судьбе человека и нравственных ориентирах молодежи в современном мире. На открытой площадке собора водили хороводы, играли в русские народные игры и танцевали.
Это тоже встреча молодой души с Богом. И тем более в преддверии весны, когда, наверное, самое главное чувством является чувство опять пробуждения, цветения и тех неоскудевающих сил, которые в молодых людях.
Ребят угощали сладким чаем с горячими пирожками. Организаторами праздника стали Союз православной молодежи земли Пензенской и епархиальный отдел по делам молодежи. Праздник Сретения Господня в Пензенской духовной семинарии была заложена новая традиция – Сретенский бал, приуроченный ко дню православной молодежи. Задачей праздничного вечера стало привитие культуры общения студентам и предложение альтернативы той молодежной псевдокультуре, которая сейчас существует. Издавна в России на таких вечерах юноши искали себе невест.
Здесь очень хорошо видно по поведению девушки, как она держится, как она себя ведет в общении с другими людьми, как она двигается, как она танцует. Ну, в общем, девушка все выдает, ее взгляд, ее глаза. Это все может сказать о ее поведении, о ее воспитании, о ее характере.
В танцах приняли участие 25 пар. Кавалеры в форменных семинарских кителях, дамы в бальных платьях.
Пытаемся, наверное, приобщить наших студентов к культуре общения, которая необходима, конечно, для будущего пастыря. Для того, чтобы, наверное, создать некую альтернативу той псевдокультуре, которая сегодня господствует в мире и, прежде всего, в молодежной среде.
Участниками Сретенского бала стали воспитанники духовной семинарии Регенской школы при семинарии и студентки Пензенского фармацевтического колледжа.
Бал – это очень замечательная вещь, потому что люди привыкли к дискотекам, а бал не раскрепощает так личность. На балу более все более красивые, более скромные. И тактильные ощущения, они, я считаю, что очень важны. На дискотеках такого нет. Я считаю, что это все очень хорошо, и нужно проводить такие мероприятия почаще.
Для присутствующих выступил хор студенток Пензенского государственного университета. Сопровождался бал классической музыкой в исполнении струнного квартета в традициях 19 века. А завершился он праздничной трапезой. Теперь Сретенский бал в Пензенской духовной семинарии станет ежегодным. В день чествования собора новомучеников и исповедников Церкви Русской божественную литургию отслужили в Успенском кафедральном соборе областного центра. В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим праздновал свое тезоименитство. Постриг он принял в 1999 году, и тогда же в миру Сергея Домнина нарекли в честь митрополита Серафима Чичагова, расстрелянного в 1937 году. Совместно с митрополитом богослужение совершили сразу 5 архипастырей.
Архипастырь земли Пензенской. Мы желаем вам от Господа Бога силы крепости, доброго здравия, свидетельствовать о Христовой истине перед миром, о том, что мы с вами вечные жители и дети Отца Небесного.
Гости и прихожане поздравили владыку с днем тезоименитства. Свои поздравления передали представители светской власти Пензы и области. В частности, приветственный адрес был зачитан от имени губернатора Василия Бочкарева.
Ваше многотрудное служение во главе Пензенской митрополии способствует повышению авторитета Русской Православной Церкви, нравственного благополучия жителей Сретенского края.
Обращаясь к собравшимся, владыка поблагодарил всех за добрые слова, призвал чтить память новомучеников и исповедников и быть достойными наследниками их подвига.
Я благодарю всех вас за теплые слова и поздравления. Надеюсь, братья и сестры, что самое главное, что мы с вами совершаем в жизни, это дело нашего спасения. И если есть возможность сделать это, если есть у нас желание и самое главное стремление к этому, то мы не напрасно живем на этой земле.
Традиции масленичной седмицы неукоснительно соблюдают в трапезной Пензенской духовной семинарии. Необыкновенные ароматы с этой кухни разносятся на весь этаж. К обеду повара приготовили почти 150 румяных дрожжевых блинов по старинным рецептам. Масленичная неделя – последняя этой зимой, когда в меню пензенских семинаристов такие кулинарные лакомства. В понедельник у православных верующих начинается Великий пост – время строгих ограничений, в том числе и в питании.
Можно себе представить, когда человек 50 дней воздерживается от мясных, молочных продуктов, от яичных, рыбных, ходит в храм, молится, то, естественно, вот хочется немножко подкрепиться. Это, конечно, невозможно заготовить себе. Вот мы же не медведи, не медведя. Но, тем не менее, вот порадоваться.
Масленичную неделю называют еще сырной седмицей, потому что православные в последние 7 дней перед Великим постом от мясных блюд отказываются. Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.